Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валютную щедрость. Курс рубля на биржевых торгах этой недели вновь повысился до максимальных уровней, которых на рынке не видели с ноября прошлого года. На пиках он составлял менее 49,5 рублей за доллар. Продолжавшееся более 8 недель подряд почти непрерывное укрепление рубля сразу на четверть было прервано решением Центрального банка вторично ужесточить условия предоставления банкам валюты в рамках операций репо, то есть кредитования под залог определенных видов ценных бумаг. Механизм прямого и дешевого валютного кредитования российских банков и компаний ввиду финансовых санкций Запада появился в ноябре прошлого года и уже вскоре фактически стал третьим по значимости фактором текущего курса образования рубля после цен на нефть и геополитики. В итоге последовавший рост курса превысил все прогнозы, а также ориентировочные равновесные уровни, которые зависят и от цен на нефть, и от реального положения в экономике. Теперь же Центральный банк подтвердил фактически готовность сдерживать дальнейший рост курса рубля. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В рамках механизма валютного репо Центральный банк мог использовать две возможности. Во-первых, ограничить сами объемы валюты, предлагаемые им на очередных аукционах. Тем более, что реальный спрос на большинстве из них оказывался меньше общего предложения, и лишь в последнее время случаев превышения спроса стало больше. Второй вариант действий для Центробанка – повысить ставки по предоставляемым валютным кредитам, сделав их таким образом более дорогими. Этот путь и предпочли. За последние недели Центральный банк повышал эти ставки уже дважды. Руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
То, что Центральный банк не пошел по пути ограничения операций валютного репо, а повышает ставки, это вписывается в общую картину стремления ЦБ использовать более рыночные инструменты. Но ограничение – это, скажем так, совсем не рыночный инструмент. ЦБ действительно пытается противостоять укреплению рубля. Это укрепление негативно отражается в первую очередь на экспортерах. Среди основных причин укрепления рубля, во-первых, то, что стабилизировалась нефть. Во-вторых, существенное снижение напряженности в Украине. И вот третьей по значимости причиной являются, безусловно, операции ЦБ по рефинансированию банковской системы, в первую очередь, валютными ресурсами.
На фоне относительной стабилизации внутреннего валютного рынка России в последние месяцы, после декабрьского кризиса на нем, Центральный банк действительно начинает постепенно сворачивать инструменты предоставления долларовой ликвидности, соглашается главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Но между сокращением предложения валюты на аукционах и повышением ставки по этим кредитам Центральный банк предпочел именно второй вариант.
Это более мягкий способ сокращения масштаба использования инструментов. Снижение объемов предоставляемой валютной ликвидности – это очень опасная стратегия, которая может повлиять на курс рубля. Мы полагаем, что у Центрального банка нет абсолютно никаких намерений каким-то образом пытаться влиять на образование рыночного курса.
Однако уникальность ситуации в том, что Центральный банк страны предоставляет коммерческим банкам ликвидность именно в иностранной валюте, что вообще-то ему не присуще, в дополнение к кредитованию в национальной валюте, что, наоборот, является главной его функцией, напоминает Максим Осадчий, банк корпоративного финансирования.
Причем об объеме этих операций можно судить по следующим цифрам. Темп роста валютной пирамиды репо впечатляет. Она начала формироваться 10 ноября 2014 года, то есть вот еще 9 ноября был ноль. А 31 марта 2015 года эта пирамида достигла уже 27,7 миллиарда долларов или 1,6 триллиона рублей. Для сравнения, задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям рублевого репо на 31 марта составила 1,9 триллиона рублей. Более того, на текущий момент, насколько я знаю, уже валютное репо превысило рублевое репо. Так происходит ползучая долларизация экономики.
Прямое валютное кредитование вводилось Центральным банком прежде всего для замещения российским компаниям, которые имеют внешние долги, привычных им ранее зарубежных источников финансирования, закрывшихся после введения санкций. Эти кредиты ЦБ во многом и обеспечили почти незаметное для курса рубля прохождение России очередного пика корпоративных платежей по внешним долгам в феврале и марте, хотя в целом их объем составил примерно столько же, сколько и в декабре, когда разразился валютный кризис. Для текущего курса образования рубля особое значение имеет разница в процентных ставках Центрального банка по кредитам в валюте и кредитам в рублях. Так, даже новая, то есть уже вторично повышенная ставка по валютным кредитам для аукционов недельного репо составляет менее 1,7% годовых, а по таким же кредитам в рублях 14%. Аналитик австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
И это приводит к тому, что, прежде всего, локальные участники рынка, в большей степени корпорации, экспортеры, они, используя валютное фондирование от ЦБ, могут не накапливать валютную выручку для предстоящих погашений своего внешнего долга, а напротив ее продавать. Это приводит к тому, что мы не видим покупок валюты за рубли. Та валюта, которая нужна для погашения внешнего долга, и она предоставляется через посредников, через банки, но регулятором, посредством этих инструментов рефинансирования. То, что дифференциал ставок большой, и они не ожидают ослабления рубля более чем этот дифференциал, это приводит к тому, что мы видим укрепление рубля, в том числе.
Другим фактором такого укрепления стали продажи валюты населением, отмечает аналитик банка Райффайзен.
Население тоже, с одной стороны, видит, что курс рубля не стабилизируется, и с другой стороны, видит высокую процентную ставку по депозитам. То есть эти две категории экономических агентов, с одной стороны корпорации, с другой стороны население, они движутся как раз этим высоким дифференциалом процентных ставок.
В течение марта объем валютных вкладов в российских банках сократился на 3,3%, сообщил на этой неделе Центральный банк. Тогда как, например, объем срочных рублевых вкладов на сроки от одного месяца до года, наоборот, вырос на 3,5%. В целом, рост официального курса рубля к доллару за период с 3 февраля, когда он достиг очередного минимума, напомним, 69 рублей 66 копеек за доллар, к 17 апреля повысился почти на 29%, 49,67. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Несомненно, столь быстрое укрепление рубля, как мы видели в последние несколько недель, оно привлекло достаточно большой спекулятивный потенциал на валютный рынок, что еще усиливается эффектом разницы в ставках, я имею в виду ставки привлечения валютного кредита и ставки привлечения рублевого кредита, естественно, это создает достаточно большой потенциал для возможных заработков в спекулятивных операциях.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валютную щедрость. Продолжаем выпуск. Спекулятивные финансовые операции, которые строятся именно на разнице процентных ставок, называют обычно carry trade, и они постоянно возникают в самых разных регионах мира. Смысл их прост – занимай деньги там, где процентные ставки низкие, а вкладывай там, где ставки высокие. И потому повышение Центральным банком России ставок по валютным кредитам призвано этот спекулятивный потенциал сокращать. Олег Кузьмин – главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Повышение ставки позволяет сократить привлекательность операций carry trade. Говоря простым языком, речь может идти примерно о такой схеме. Участник российского финансового рынка приобретает российскую еврооблигацию, получая по ней определенную доходность, скажем, 3,5% или 4% годовых, и потом приносит ее Центральному банку по сделке репо, получая взамен долларовую ликвидность. При этом Центральному банку он платит меньшую ставку. Раньше эта ставка складывалась на уровне меньше 2%. Таким образом, участник рынка имеет возможность с минимальным риском получать определенный процентный доход из-за разницы ставок. По всей видимости, действия Центрального банка были в определенной степени направлены и на снижение привлекательности данных операций. При использовании подобной схемы инструмент Центрального банка не в полной мере используется по своему назначению, а именно для помощи погашения внешних долгов.
Этот доход может быть и гораздо большим, если использовать деньги, заимствованные в других странах, где процентные ставки сегодня намного ниже российских, добавляет аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Если говорить о carry trade как о спекуляции на разнице в процентных ставках, то есть о покупке высокодоходных бумаг в одной стране за счет привлечения финансирования в другой, где ставки ниже, то в этом смысле, конечно, соблазн сыграть на этой разнице, то есть покупать сравнительно дешевые гособлигации в России, по которым доходность все еще очень высокая, составляет 12-13% годовых, и привлекать деньги для таких покупок, скажем, в еврозоне, где ставки нулевые или зачастую даже уже отрицательные, то есть в регионе, который служит сейчас основным источником дешевой ликвидности, то, конечно, соблазн сыграть на такой разнице в ставках очень велик.
Чтобы купить эти высокодоходные рублевые облигации, зарубежные капиталы конвертируются на российском рынке в рубли, а это, соответственно, еще больше укрепляет национальную валюту. Руководитель дирекции анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Дмитрий Дудкин.
Безусловно, наблюдается рост активности на рынке, в том числе на рынке гособлигаций, и виден он приблизительно как раз с начала февраля. По сравнению с январем в среднем обороты биржевые существенно выросли, но пока они находятся все равно заметно ниже тех уровней, на каких они были, скажем, в конце 2013-го, начале 2014 года. Более показательный, на мой взгляд, рост активности на первичном рынке. То есть мы видим рост спроса на предлагаемые Минфином новые облигации. И мне кажется, что здесь действительно есть некие спекулятивные компоненты. Другое дело, что трудно сказать, что здесь является курицей, а что яйцом. То есть то ли само все укрепление рубля двигает, то ли ожидание его.
Причем интерес к рублевым гособлигациям России нарастает в последнее время в связи с ожиданиями рынка, что их доходность уже вскоре заметно снизится вслед за базовыми ставками Центрального банка. Ближайшее заседание Совета директоров Банка России по ставкам запланировано на 30 апреля, и большинство экспертных прогнозов сходятся в том, что они вновь будут снижены. По логике, пока это еще не произошло, инвесторы стараются запастись более доходными бумагами. Дмитрий Дудкин.
Дело в том, что цены бумаг двигаются в обратном соотношении с доходностью, поэтому тот факт, что в среднесрочной перспективе вследствие ожидаемого постепенного снижения ключевой ставки доходности там с большой вероятностью будут снижаться, в принципе, сам по себе создает спрос, связанный с тем, что бумаги, купленные сейчас по достаточно высоким доходностям, которые до сих пор остаются выше 10% годовых, что, в общем, очень редко случается на рынке, в течение следующих 9-12 месяцев эти бумаги должны существенно вырасти в цене.
В минувшую среду Министерство финансов России разместило на долговом рынке очередной выпуск 8-летних облигаций федерального займа ОФЗ по ставке 10,7% на общую сумму 15 миллиардов рублей, плюс 5-летних бумаг с меняющейся ставкой на такую же сумму. И спрос на новые выпуски превысил их предложение в 2-2,5 раза. Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал».
Однако по объемам торгов на рынке ОФЗ, особенно если брать краткосрочный сегмент, нельзя сказать, что очень выросли с начала февраля, когда началось укрепление российской валюты. Нельзя сказать и о том, что заметно подскочили операции на валютном рынке. Поэтому по этим курсовым признакам можно сказать, что, возможно, да, эти операции начались и осуществляются кем-то из игроков, но они не носят такой, что ли, массовый характер. Скорее всего, динамика курса рубля больше определяется стабилизацией цен на нефть, их некоторым ростом, возможно, дальнейшим продолжением этой позитивной динамики. А что касается роста цен гособлигаций и снижения их доходности, то здесь, скорее всего, рынком движут ожидания снижения учетной ставки Банка России, в первую очередь ставок репо. Ожидания эти очень сильные. Если, опять-таки, не ухудшится политический, что ли, климат, не обострятся отношения с Западом или с Украиной.
Общего увеличения объемов торгов на российском валютном рынке на фоне укрепления рубля действительно не наблюдалось, отмечает и главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Объемы торгов на протяжении этих последних нескольких недель практически не отличались от средних значений за последние там несколько месяцев. Поэтому говорить о каком-то дополнительном крупном увеличении валютных продаж, притоки большого количества валюты на рынок в целях игры на разнице ставок было бы сложно. И еще к тому же, один индикатор, который тоже очень характерен, это остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков ЦБ, рублевые остатки, они показывали как раз плавное снижение с начала месяца, что еще более удивительно, потому что в условиях, когда рубль укрепляется, можно было предположить, что банки, по крайней мере, не снижали бы уровень рублевых остатков, а, наверное, попытались бы их увеличить, если бы они, так сказать, верили в то, что укрепление рубля – это устойчивый тренд. Так что в целом, если брать данные и по валютным торгам, и по остаткам на корсчетах, эти данные указывают, что какой-то массированной игры на укрепление рубля на самом деле не наблюдалось.
Дмитрий Дудкин, руководитель дирекции анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, что среди покупателей присутствуют и локальные игроки, которые ожидают, соответственно, снижения доходности российской облигации, и одновременно иностранные такие спекулятивно настроенные инвесторы. То есть, соответственно, локальные игроки фондируются в том числе и за счет ЦБ, но есть и просто натуральные иностранные деньги, которые в условиях свободного ценообразования на валютном рынке, в целом они понимают, что доходности российских бумаг должны снижаться, и нет точных данных, к сожалению, касательно этого дела, но мне кажется, что в марте мы видели существенный приток иностранных денег на рынок.
Потенциал спекулятивной игры на разнице между ставками в России и в той же еврозоне понятен. А если иметь в виду некие финансовые стратегии, которые исходят из привлечения денег в самой России? Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал».
Если исключить гораздо более дешевые деньги за границей и привлекать средства исключительно в России, то высокодоходную построить стратегию очень сложно. То есть можно использовать так называемое плечо, то есть привлекать дешевые деньги, скажем, на межбанковском рынке или у ЦБ, покупать на эти средства облигации, потом их закладывать и вот так вот несколько раз заложив, приобретать новые облигации, то что-то можно получить. Но это еще более рискованная стратегия в данных условиях. И она трудно реализуемая в России, поскольку сейчас уровень ставок, в том числе ставок репо, очень высокий. Ставка рефинансирования, ставки на межбанковском рынке, они не предполагают возможности проведения успешных таких спекуляций. Поэтому, скорее всего, если спекуляции есть на разнице в процентных ставках, то это между ставками в России и ставками за границей. Тем более мы видим, что, судя по заявлениям известных брокерских фирм, что меняется отношение немножко к рублевым активам. Если раньше все так с опаской смотрели, то сейчас уже появляются рекомендации покупать в том числе и гособлигации, особенно краткосрочные выпуски. В первую очередь речь идет о рекомендациях для западных, конечно, инвесторов, покупки рублевых облигаций, а также акций, которые долгое время находились что ли на периферии внимания участников рынка, то здесь рост и рынка акций, и гособлигаций еще возможен и может быть достаточно сильным.
Но ведь сам фон для таких операций, связанный, например, как с динамикой цен на нефть, так и со всеми факторами геополитики, непредсказуем.
Если фон ухудшится, то, скорее всего, мы можем ожидать коррекции в курсе рубля и в гособлигациях. И учитывая, что периодически какие-то трения происходят, это говорит о том, что производить керри-трейд в крупных масштабах в такой нестабильной ситуации не стоит, скорее всего, очень опасно. Это как бы еще один довод того, что таких масштабных, что ли, керри-трейд в таких неспокойных условиях быть не может, когда рынком двигают не только исключительно экономические факторы, но и политические.
Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валютную щедрость. Продолжаем выпуск. Изначально разница в процентных ставках между валютными кредитами Центрального банка и кредитами рублевыми была обусловлена закрытием для крупнейших российских заемщиков рынков долгосрочных заимствований за рубежом. При этом базовые рублевые ставки были резко повышены в декабре прошлого года на фоне острого валютного кризиса в стране. С тех пор они уже дважды снижались Центральным банком. Денис Паравай, аналитик банка Райффайзен.
Если, с одной стороны, просто поднять ставки по рублевым кредитам и не дать дешевой валюте,
валюты, и если внешние рынки закрыты, валюта на локальном рынке в дефиците, и поэтому стоимость ее будет высокой. По-прежнему будет такое движение из рублей в валюту. А когда одновременно и повышается ставка по рублевым кредитам, и дается дешевая валюта, то это рано или поздно приводит к тому, что игра против рубля, она сходит на нет, и сейчас мы, наоборот, видим обратную совсем динамику, рубль укрепляется.
Однако рост курса рубля более чем на четверть, с минимумов начала февраля до максимумов середины апреля, проходил на относительно небольших объемах самих биржевых торгов, мало отличавшихся от средних значений за предыдущие месяцы, напоминает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Что показывает, что укрепление рубля происходило на достаточно тонком рынке, и, как правило, это свидетельствует о том, что разворот по курсу может быть довольно-таки ощутимым.
И в этих условиях Центральный банк России уже дважды с начала апреля повышал процентные ставки по своим валютным репо-кредитам.
Что более важно, объявив о повышении ставок по валютным операциям, Центральный банк таким образом фактически обозначил тот уровень по курсу рубль-доллар, ниже которого Центральный банк доллара не хотел бы видеть. Это уровень где-то в районе 50-51 рубля за доллар. По крайней мере, при сохранении тех же внешних факторов, которые оказывают на рубль в неизменном виде, а именно это цены на нефть и геополитика. Если мы увидим какой-то существенный позитив в области геополитики или нефтяных цен, то, конечно, рубль может продолжить укрепление. Но на данном этапе Центральный банк таким образом сформировал свою позицию, и, видимо, рынок сейчас не будет готов тестировать уровни ниже 50 рублей за доллар по курсу доллара, потому что это фактически будет идти вразрез с позицией Центрального банка, что очень существенно повышает риски для любого трейдера, который будет занимать такую позицию, потому что Центральный банк может воспользоваться массой других инструментов для обеспечения стабильности курса.
Другими словами, принятие гораздо более радикальные меры для этого. В начале марта первый зампред Центрального банка Дмитрий Тулин, отвечающий ныне в его руководстве за денежно-кредитную политику, заявил в интервью, что рубль недооценен в пределах 10%. Тогда цена нефти эталонного сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, составляла 61 доллар за баррель, а курс российской валюты примерно 60 рублей за доллар. Другими словами, исходя из логики Центрального банка, при таких ценах на нефть курс должен был бы составлять 54-55 рублей за доллар. Сегодня баррель Brent стоит 62 доллара, то есть текущая цена не сильно отличается от уровней начала марта. Но при этом текущий курс составляет примерно 50 рублей за доллар. Выходит, если в начале марта, по оценкам Центрального банка, рубль был недооценен примерно на 10%, то сегодня он, наоборот, оказывается примерно на ту же величину переоценен. Владимир Тихомиров.
Да, именно так. Я думаю, что на текущих уровнях курс рубля переоценен. Но это, по крайней мере, исходя из того уровня нефтяных цен, которые мы видим, исходя из состояния российской экономики, исходя из геополитики, включая продолжение санкций против России. Вот вкупе я считаю, что справедливый курс рубля при цене на нефть около 60 долларов за баррель должен составлять где-то в районе 55-57 рублей за доллар. То есть у рубля есть определенная возможность еще снижения до тех пор, пока он будет торговаться на уровнях, которые, ну, по крайней мере, я считаю справедливыми.
Руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Когда речь идет о достаточно таком плавном движении рынка, ну, не критическом, именно рынок дает оценку валюты, оценку товара. И никто, там, ни регулятор, ни какие-то там чиновники, они не могут сказать, что вот эта валюта переоценена, а эта недооценена по сравнению с рыночными значениями. И именно рынок дает, ну, правильную равновесную оценку валют и товаров. Если, повторяю, речь идет о нормальной конкурентной ситуации.
Среди факторов, которые обусловили нынешнее сокращение спроса на валюту в стране, особое место занимают и такие два. С одной стороны, в России из-за девальвации рубля резко сократились общие объемы импорта. Темпы его спада достигли уровней кризисного 2009 года. Относительно постепенное их снижение с середины прошлого года сменилось просто обвальным падением к январю. Так, импорты стран дальнего зарубежья, а это почти 90% всего российского импорта, упал почти на 41% к уровню января прошлого года. В феврале это падение превысило одну треть. И в условиях столь обвального глобального спада импорта текущий спрос компаний-импортеров на валюту для новых закупок, естественно, сокращается. С другой стороны, явно спало давление очередных платежей российских компаний в счет текущего обслуживания своего внешнего долга. В условиях недоступности традиционных зарубежных источников финансирования именно этот фактор оказался ключевым для ажиотажного спроса на валюту и, соответственно, падения рубля в ноябре и особенно в декабре прошлого года. В феврале и марте предстояли очередные платежи, но в целом за два месяца их сумма лишь ненамного превышала пиковые платежи декабря. Более половины удельного веса общего влияния на текущую динамику обменного курса рубля по-прежнему приходится на нефтяные цены, полагают эксперты. При этом фактический спрос на валюту может во многом определяться текущими ожиданиями участников рынка относительно ближайших перспектив рубля. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, в начале марта рубль был недооценен, и здесь наши оценки приблизительно совпадают. Падают с оценками Центрального банка. Сейчас можно сказать, что при текущих ценах на нефть рубль может быть несколько переоценен, приблизительно на ту же величину. Если же говорить о каких-то справедливых уровнях курса национальной валюты, то мы полагаем, что при средней цене на нефть порядка $60 США за баррель в 2015 году средний уровень курса мог бы сложиться на уровне 57 рублей за доллар США.
Итак, рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валютную щедрость. Продолжавшееся более 8 недель подряд почти непрерывное укрепление рубля, сразу более чем на четверть, было прервано решением Центрального банка вторично ужесточить условия предоставления банкам валюты в рамках операций репо, то есть кредитования под залог определенных видов ценных бумаг. Механизм прямого и дешевого валютного кредитования российских банков и компаний ввиду финансовых санкций Запада появился в ноябре прошлого года и уже вскоре фактически стал третьим по значимости фактором текущего курса образования рубля после цен на нефть и геополитики. В итоге последовавший рост курса рубля превысил все прогнозы, а также ориентировочные равновесные уровни, которые зависят и от цен на нефть, и от реального положения в экономике. И теперь Центральный банк фактически подтвердил готовность сдерживать и дальше рост курса рубля от этих, как ему представляется, равновесных уровней. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!